Арт и факт. Екатерина Барабаш.
Помнится, 30 лет назад, в перестройку, мой приятель из газеты «Правда» поделился со мной своей безумной идеей попробовать отметить на страницах газеты «Правда» тысячелетие крещения Руси. «Ого!» — только и смогла выдохнуть я в ответ. Идея действительно казалась безумной и неосуществимой. Но кто бы мог подумать, что совсем скоро настанут времена, когда не праздновать годовщину этого события станет практически диссидентством. Кинематограф, как самое техничное и мобильное искусство, всегда в большей мере, чем другие виды искусств, реагирует на изменения в обществе. А в тоталитарных государствах, где естественным образом кинематограф считают и держат за одно из наиболее эффективных орудий пропаганды, кино и просто бытует как зеркало жизни. Вспомнила сейчас об этом в связи с очередной датой, полукруглой, 1030 лет крещения Руси, которое отмечает нас 28 июля. Разумеется, стараюсь гнать от себя страшное видение предстоящих торжеств, полуязыческих вакханалий вокруг свежевозведенного чудища перед Кремлем, памятник украинскому князю Владимиру, череды теледейств по федеральным каналам и потоков вербального фарисейства от церковных иерархов. От всего этого можно скрыться, уехав из Москвы, не включая телевизор и обходя стороной новости Яндекса. Но от собственной истории никуда не денешься. Особенно если тебе твой любимый телеканал «Культура» частенько подсовывает старое советское кино, среди которых немало не просто атеистического, но церковно-ненавистнического. До Октябрьского переворота фильмов о церкви было мало. Именно о церкви, потому что картины на евангельские сюжеты снимали охотно. Почему мало снимали о церкви, понятно. Государственная религия как-никак. К тому же церковь весьма прохладно относилась к новому виду искусств. Словом, зачем отношения портить? Еще буквально 15 лет назад помыслить было трудно, что эти времена вернутся. До революции церковь тоже фигурировала среди героев кинематографа, но в основном как политическая составляющая. Не обходилось без церковников в таких фильмах, как «300-летие дома Романовых», «Георгий Гапон» и других. В короткий промежуток времени между февралем и октябрем 1917 года, когда старая цензура отступила, а новую еще не накрыла, появляется неожиданно много фильмов, так или иначе связанных со священством. Тут и упомянутый уже Гапон, и аж 6 фильмов о Распутине, и целый ряд антисектантских фильмов. Сразу после Октябрьского переворота известный режиссер Яков Протазанов снимает фильм «Отец Сергий» по Толстому, где герой показан светлым старцем и невольно знаменует собой конец эпохи терпимости по отношению к церкви и религии. Пройдет 10 лет, и в 1928 году газета «Кино» вдруг разродится рецензия на этот фильм. Показывать отца Сергия – это значит заведомо возбуждать интерес к церкви, к религии. Вместо того, чтобы к толстовским дням преподнести нашему зрителю крепкую советскую антирелигиозную фильму, Совкино, точно старьевщик, разрыло кляузную рухлядь, демонстрируя ее при помпезной рекламе исключительно по торгашеским соображениям. «Стыдно за Совкино», – ворчал рецензент газеты «Кино». Ну, ясное дело, времена тогда изменились. Первый советский антирелигиозный фильм появляется на экранах молодой Советской Республики совсем скоро после революции, в 1918 году тоже. Это был фильм, снятый по стихотворению Демьяна Бедного о папе Панкрате, тетке Домне и явленной иконе в Коломне. Поп Панкрат, разумеется, вороватый тип, стяжатель и врун, тетка Домна – жертва, а икона, выражаясь нынешним языком, – фейк. Долгие годы кинематограф придерживался примерно этой линии. Краски в изображении священников сгущались, чернели, а сами священники из просто вороватых хитрецов превращались в классовых врагов, как, впрочем, и всякие верующие из их паствы. В 20-е годы антирелигиозные фильмы выходят один за другим. Тема противопоставления нового человека и старой религиозной идеологии становится любимой темой юного советского кинематографа. Даже названия говорят сами за себя. «Иуда», «Крылья холопа», «В дебрях быта». По такими говорящими названиями выходили фильмы, рассказывающие о пагубном влиянии религии на души хороших людей. Например, фильм «В дебрях быта» описывает трагическую историю о том, как мать, вопреки воле мужа, решила крестить ребенка новорожденного, а тот простудился во время обряда и умер. «Иуда» рассказывает о попах-контрреволюционерах, о «Крыле холопа» о том, как молодой человек загубил свой талант, связавшись с церковью. В антирелигиозной пропаганде поучаствовал великий Эйзенштейн, который в утраченном потом фильме «Бежен лук» заставлял героев убивать ребенка Библией, по крайней мере, пытаться убить. В 30-е годы обличительный пафос несколько снизился. По крайней мере, критика церкви приобрела, скажем так, исторический акцент. Современная церковь была практически забыта советским кинематографом. Зато в таких фильмах, как «Петр I» или «Иван Грозный», предшественники современных иерархов изображались более чем несимпатичными личностями и в целом как враги всего прогрессивного. Правда, к концу 30-х годов и этот пафос снижается. Наступает период антикатолического кино. Православные братья уже почти не враги, а даже наоборот. В Александре Невском и Эйзенштейне, например, мы можем убедиться в патриотических настроениях духовенства. А в Минине и Пожарском главные события происходят на фоне храмов. А доносящийся в конце колокольный звон намекает на роль церкви в деле сплочения народа. Зато католики, вот те совсем обнаглели. Они и предатели, и трусы, и просто подлецы все как один. В том же «Петре I» этот мотив громко проявляется во второй серии. В «Александре Невском» антикатолицизм вообще едва ли не главный замысел Эйзенштейна. А из «Ивана Грозного» мы узнаем много нелестного об иезуитах. Во время Второй мировой войны, точнее, в период Великой Отечественной войны, интонация меняется радикально. Антирелигиозная пропаганда в кино не просто отходит на второй план, она практически вытеснена миролюбивым почтением по отношению к церкви. Например, в фильме «Богдан Хмельницкий», снятом в 1941 году, православный дьяк жертвует своей жизнью ради спасения Хмельницкого. В фильмах «Радуга» Марка Донского и «Секретарь райкома» Ивана Пырьева, тоже снятых во время войны, положительный герой долго крестится, открыто крестится. Камеры показывают иконы в их домах. Персонажи то и дело говорят о Боге, который есть в душе каждого русского человека. Причина такого послабления понятна. Сталин отдавал себе отчет в том, что народу, помимо товарища Сталина и дорогой советской родины, нужны точки сплочения. Кроме церкви и веры, других эффективных основ не было. К тому же немцы, как известно, довольно благосклонно относились к церкви на оккупированных территориях, и допустить ответной благосклонности было никак нельзя, поэтому на время церковь была реабилитирована. Но война кончилась, и кончилась благосклонность. Церковь снова стала недругом. Казалось бы, теперь должна была принести новый виток благосклонности, но нет. Просто критика и неприятие церкви получили новое вливание. Кинематограф 60-х отмечен всплеском антирелигиозной пропаганды. Только в качестве объекта критики выступает не православная церковь, а секты. По каким-то причинам впрямую ругать православную церковь власть не хотела. Может, это были еще отголоски той самой сталинской благосклонности военного времени, а может, тому были внешнеполитические причины. Холодная война уже стояла на пороге. США постепенно превращались в главного идеологического противника. И созданные в Америке позднепротестантские секты в советском кино выполняли роль проводников зла. В фильме «Армагеддон» Михаила Израилева, например, подобный заказ выполнен идеально. Там глава секты пятидесятников одновременно и американский шпион. Ну, кто бы сомневался. Те же пятидесятники изрядно отравляют жизнь советскому человеку в таких картинах, как «Туча над Борском», «Темные люди», «Грешница». А свидетели Иеговы мутят воду в «Армагеддоне» и в фильме «Люблю тебя, жизнь». Кстати, насчет свидетелей Иеговы сейчас это стало совсем актуально. Однако параллельно снимается Андрей Рублев, Тарковского, знаменующий начало нового этапа в отношениях кино и церкви и пролежавший несколько лет на полке. Времена опять меняются. А вот в годы долгого брежневского застоя кино с церковью не слишком воевало. По крайней мере, все целенаправленные акции остались в прошлом. Фигуры священников возникали тут и там. Где-то они носили явно негативный характер, а где-то вполне пристойный. Однако сама по себе антирелигиозная и антицерковная тема утратила свою остроту. В фильме «Берегись автомобиля», например, чудесному Юрию Деточкину противопоставляется скользкий протестантский священник в исполнении Донатаса Бниониса, покупающий краденую машину и произносящий фразу, ставшую впоследствии мемом. Все верят. Кто-то верит, что Бог есть, кто-то, что его нет. В то же время в таких 100% советских фильмах, как «Они сражались за Родину» или «Фронт без флангов», мы видим вполне благородных священников. Новые времена, новые святые. Церковь снова в фаворе, а ее лучшие представители опять оказываются рыцарями без страха и упрека. После ряда фильмов о духовных исканиях, вроде «Мусульманина» Владимира Хотиненко, священство вновь выходит на экране залакированным. Тот же Хатиненко снимает фильм «Поп» о Псковской православной миссии, созданной на оккупированной территории с помощью вермахта. Режиссер не дает себе труда усомниться в правильности выбранного тогда духовенством пути и рисует главного героя, священника миссии, исключительно в розовых восторженных тонах. Павел Лунгин в фильме «Остров» показывает жизнь в монастыря хоть и не без иронии, но с таким пиететом, что тут же захотелось уйти в монахини. А в следующем своем фильме «Царь» Лунгин выводит главного героя митрополита Филиппа, заставляя его жить на экране практически нерукотворной иконой. Андрей Прошкин в фильме «Орда», отлично сделанной исторической картине об отношениях ордынского хана Тинебека и московского митрополита Алексея, вынужден выполнить требования инвестора кинокомпании «Православная энциклопедия» и показать торжество православного подвига. От этого фильм сильно проигрывает, но идеологическое задание спонсора выполнено. А куда ж деваться? Начиная с 90-х годов и по сей день огромное количество православных игровых фильмов снимается и исчезает куда-то в небытие, не доходя до проката. Перечислять их даже нет нужды, они все на одно лицо, причесанные и гладенькие. Кто их смотрит, одному Богу известно. Может, показывают в воскресных школах, да на сомнительных кинофестивалях, вроде какого-нибудь «Лучезарного ангела». Малейшая попытка критики духовенства вызывает смертельную обиду. Вспомним хотя бы историю с «Левиафаном» Андрея Звягинцева, фильм, в котором местный иерарх показан членом здешней мафии. Обструкция, которую устроили авторам фильма, получившего «Золотой глобус», была такой силы, что, разлетевшись, задела мозги многих ни в чем не повинных людей, которые, в свою очередь, разразились проклятиями в адрес осквернителя церкви Звягинцева. Нет сомнений, что Кириллу Серебренникову, другой Кирилл по фамилии Гундяев, не простил фильма «Ученик», где речь идет о религиозном фанатизме и где один из самых мерзких персонажей – православный священник. Зато фигура святителя Владимира обрастает массой мимимишных подробностей. Особенно преуспел в этом фильм «Викинг», снятый по образу и подобию знаменитого сериала «Викинги» и очищающий средневекового князя, многоженца и садиста от всей грязи. В фильме Владимир просветляется с такой силой, что зритель слепнет и убегает из зала, не дождавшись даже официального принятия христианства на экране. На сегодняшний день круг замкнулся. Церковь опять вне подозрений, что в жизни, что в кино. Правда, мы помним, чем 100 лет назад кончилась, по выражению патриарха Кирилла, симфония церкви и государства. Так что пока не поздно, смотримся в кино, как в зеркало. Там много предостережений. Екатерина Барабаш, РФИ, Москва.